Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, это телефон для крымчан, звонки по нему абсолютно бесплатны. Жители других регионов Украины могут позвонить к нам в студию по телефону 044 490 29 05. Ну и, конечно же, смотрите наши прямые трансляции, вот прямо сейчас это можно делать в Фейсбуке и также на канале в YouTube, где тоже можно смотреть и комментировать наши программы, а также задавать нам вопросы. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Тема дня.
Ближайшие 25 минут в Крым Реалиях мы будем говорить про Севастополь. Северная сторона Севастополя с каждым годом становится все меньше. Каждый год море забирает у Крымского полуострова несколько метров земли. Теперь это рядом с морем происходит. Да? Теперь обрывы уже вплотную приблизились к жилым домам. Как решить эту проблему, пока не знают ни городские власти Севастополя, ни ученые севастопольских вузов. Но мы попробуем разобраться. Вот можно ли предупредить оползневые процессы в Крыму и Севастополе? Как бороться с оползнями? И как на аннексированном полуострове решают эту проблему? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими крымскими коллегами.
Репортаж.
Черное море съедает Крымское побережье. Дома жителей северной части Севастополя каждый год на несколько метров становятся ближе к краю пропасти. Наиболее заметно движение грунта в районе пляжа Учкуевка, рассказывает научный сотрудник геологического факультета МГУ Олег Комаров.
Ну вот видно, видите, вот этот вот сканированный забор, который когда-то был забором, теперь его в 17-м году. Это вот в район лестницы, где непосредственно стоят жилые дома.
Такая картина наблюдается по всему побережью северной части Севастополя, говорят ученые. А зимние шторма только усугубляют ситуацию. Специалисты уверяют, что лучшей защитой от оползней являются естественные пляжи, говорит Юрий Горячкин, научный сотрудник Морского гидрофизического института Российской академии наук.
Вот это лучшая защита пляжа. Чем меньше пляж, тем больше опасны оползни. Это давно экспериментально доказано, сказать, но это аксиома.
А вот хозяйственная деятельность и полив на частных участках, которые находятся над обрывами, только провоцируют развитие оползней, говорят экологи, и призывают городские власти информировать людей об опасности, которой они подвергаются. Начальник главного управления природных ресурсов и экологии подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Сергей Самойлов обещает принимать меры.
Если уже этот факт состоялся, и мы видим это наблюдение вот этих оползневых процессов, конечно, надо принимать какие-то меры, чтобы не пострадало население. Ну, и в рамках, конечно, безопасности населения надо проводить мероприятия, закладывать программы берегоукрепления.
По словам геологов, защитные сооружения уже не могут помочь. Их нужно было строить раньше. Это заявление заставило чиновников подумать о создании противооползнего управления и разработке стратегии борьбы с движущимся грунтом. Вот что по этому поводу сказал заместитель председателя подконтрольного России Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.
Если берег обваливается, увеличивается береговая линия, это естественный процесс. Природный, на который возможно и не надо влиять там, где нет необходимости. Вот здесь, на побережье, где стоят уже жилые дома, вот здесь нужно предпринимать все для безопасности людей.
Обвал обрывистых берегов уже забирали жизни туристов. В 2005 году в районе поселка Кача под 35 тоннами земли погибла гражданка России. Через 6 лет жертвой оползня в Николаевке стала туристка из Волынской области. Но падающий на пляж берег не пугает туристов. Они продолжают без страха принимать здесь солнечные ванны.
Мы сидим, по-моему, довольно далеко, потому вообще не боимся.
Мы смотрим на вершины склонов, потому что очень видно, которые могут упасть. Ходим по краю берега моря и располагаемся только там, где нету подмывов на склонах. Это их видно сразу.
Оползни происходят и в районе устья реки Бельбека немецкой балки. На территории последней в 2010 году сошли 2000 кубометров грунта. Тогда чудом никто не пострадал.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Сегодня обсуждаем тему оползней, в частности, в Севастополе. Говорить мы будем об этом с Сергеем Гапоном, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, приветствую вас.
Доброе утро.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вообще, кроме Севастополя, еще есть в Крыму такие опасные оползневые зоны? Вот что в Крыму подвергается такой опасности?
Конечно, в Крыму очень много таких зон. В основном это южный берег Крыма, это наше побережье. Это те склоны, которые были подрезаны большими трассами, которые постоянно ремонтируются, которые испытывают постоянную нагрузку со стороны человека и которые еще ползут за счет того, что регулярно выпадает большое количество осадков. Так что взять южное побережье, тысячи действительно таких оползней, и больших, и малых, и таких, которые находятся в относительно законсервированном состоянии сейчас.
А если знаете, вот ситуация для Севастополя, насколько она там опасна для местных жителей, для туристов, ну и так далее. То есть вот в чем опасность для человека? Ну, сошел грунт и сошел, как бы, да, там поставили подпорную стенку. В чем опасность?
Опасность в том, что в прямом смысле слова может завалить, оползень может сойти на какой-то дом или на прогуливающихся людей, или на людей, которые вот загорают на пляже. В зависимости от того, какой это оползень и в каком месте и при каких обстоятельствах он сошел и в какое время года. Например, если это то место, где вот рекреанты просто прогуливались и вот сошел большой оползень, то этих рекреантов в прямом смысле слова не будет. Если возле оползня или на нем, или под ним стояло какое-то сооружение, его тоже завалит, возможно, снесет. То есть здесь идет угроза непосредственно физического уничтожения объекта, либо, к сожалению, человека.
Угу. А, Сергей, а что первично вот в этих оползнях? Это вот природные процессы, как вы сказали, там осадки, или это все-таки деятельность самого человека? Или разные вообще бывают природы?
Изначально, конечно, первично природа. Но в природе все находится в условии относительного баланса. Но когда человек начинает вмешиваться в природу, он просто в десятки раз активизирует то, что изначально было. И, следовательно, мы видим, что оползни начинают сходить намного чаще. Мы их подрезаем. Мы просто подрезаем их. Так осадки атмосферные выпадают. Когда-никогда река может подмыть там часть склона. А так человек строит дорогу. Подрезал склон. Склон при определенных обстоятельствах просто сошел вниз. Человек построил здание. Он тоже нарушил конфигурацию склона. И таким образом, когда люди активно вмешиваются в природные процессы, мы ускоряем их, к сожалению, в десятки, а то и в сотни раз. И наблюдаем негативные природные процессы намного много чаще.
Угу. Вот, кстати, приведу сейчас цитату. Это слова Сергея Самойлова, начальника подконтрольного Москве Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя. По его мнению, основная причина образования оползней в прибрежной зоне – это морская абразия и антропогенная деятельность. Вот, как и вы говорите, что из-за срезания нижней части склона, например, проведения дорог, нагрузки выше лежащего склона зданиями, отсутствие канализования, увеличение количества воды в поливной сезон, вся эта деятельность человека приводит к нарушению устойчивости склона. Активизация ползневых процессов также отмечается после сведения лесной растительности в результате пожаров и несанкционированных рубок. И он подчеркнул, что в рамках безопасности населения необходимо проводить мероприятия по берегоукреплению, решать вопрос с канализованием, тем самым уменьшив антропогенную нагрузку в прибрежной зоне. Напомню, что мы говорим сегодня с Сергеем Гапоном, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, скажите, пожалуйста, так что получается опаснее, когда есть канализация там проложена по этому оползневому участку или наоборот ее нет?
Я думаю, имеется в виду, что противоползневые мероприятия – это когда мы проводим дренаж. То есть таким образом мы отводим лишние воды, которые поступают в результате подземных вод или в результате выпадения атмосферных осадков, и просто убираем лишнюю влагу со склона и не даем ему повода сойти. Таким образом, лишняя влага не давит на тело самого оползня, и нету так называемой скользящей подушки, по которому этот оползень может сойти. Таким образом, дренаж помогает избежать во многих случаях схождения оползня. Если мы говорим непосредственно о коммунальных канализациях, как о проведении сети, то, конечно, они в данном случае будут активизировать схождение оползней, так как являются средствами коммуникации, которые также подрезают сам склон. Так что я думаю, речь идет, когда говорят о ликвидации самих оползней или их консервации, имеется в виду сам именно дренаж.
Угу. Скажите, еще такой вопрос. Вот непосредственно теперь к ситуации на северной стороне Севастополя, особенно там на тех земельных участках, которые выходят в сторону Черного моря, а не в бухту. Там каждый год оползни вот эти забирают, или море забирают, можно, наверное, так сказать, да, несколько метров земельных участков. На ваш взгляд, что было бы наиболее рациональным в данной ситуации? Проводить берегоукрепительные работы или все-таки сказать, что это объективный процесс, и поэтому просто отселять людей из той местности?
Здесь речь, скорее всего, идет не об оползнях, а об абразии, то есть действительно, когда море разрушает морской берег, здесь нужно просто провести комплексные географические исследования и получить обоснованный научный ответ. Действительно, природа хочет добиться определенного баланса за счет того, что человек этот баланс нарушил, и мы объективно не можем повлиять, потому что все-таки природная сила намного сильнее даже самого максимального вмешательства человека. Либо мы получим такой ответ, что, скорее всего, берегоукрепительные работы помогут сохранить тот же берег. Так что только комплексные географические исследования помогут нам ответить на такой вопрос. А так есть два варианта, которые я озвучил.
Угу. Но если говорить, опять-таки, про северную сторону Севастополя, значит, вот специалисты по оползням, да, и по абразии говорят, что необходимо там, чтобы были пляжи, необходимо, чтобы были берегоукрепительные сооружения. Но вот я сейчас вспоминаю северную сторону Севастополя, которая выходит на Черное море, а не в бухту, и не помню, знаете, там бун или каких-то вот таких берегоукрепительных сооружений. Может быть, у вас есть информация, почему так? Вот почему эти буны, молы, они есть практически по всему южному побережью, а там нет?
Во-первых, потому что это дорого. Во-вторых, потому что, когда строились буны, тоже проводились исследования, и, возможно, для всех территорий эти исследования были проведены. Ну и третье, потому что в некоторых местах действительно буны строить бесполезно, потому что пляжа не будет, останутся просто одни бетонные буны, которые ничего не будут защищать, а будут просто портить природный ландшафт.
Ага, то есть не всегда вот строительство этих самых бун, оно приведет к тому, что защитит этот пляж, да, ну или
да,
берег.
Если абразия настолько сильна, которая и забирает пляж постоянно из года в год, то даже сооружение бун, ну, может быть, лишь отстрочит проблему исчезновения пляжа, да, действительно останутся буны бетонные без самого пляжа, с высоким клифом, то есть с берегом крутым.
Сергей, скажите еще такой момент. Значит, до 2014 года на территории Автономной Республики Крым действовало противоползневое управление. И на сегодняшний день его вначале передали в ведомство, знаете, Министерство курортов и туризма. Потом его передали в это так называемое теперь казенное предприятие, в Министерство строительства. Но в Севастополе, как такового, у противоползневого управления нет. И мы видим, к чему, допустим, приводят те же самые оползни в том Севастополе, на трассе Севастополь-Симферополь, где весной этого года, ну, практически город лишился такого надежного транспортного автомобильного сообщения. А если говорить до 2014 года, была ли разработана четкая программа в Крыму, если знаете, что делать вообще с оползнями на территории всего полуострова, и какие меры предпринимались в этом направлении?
Программа действительно была. Для некоторых частей Крыма была разработана достаточно детально. Тут целый комплекс противоползневых мероприятий. Это и исследование территории непосредственно с точки зрения планирования, стоит там что-то строить, не стоит, можно, нельзя. И уже противоползневые мероприятия, то есть, возможно, это дренаж или укрепительные стенки или так далее. Ну и в-третьих, это комплексная оценка на долгую перспективу. Вообще, как эта территория будет развиваться там, с учетом десятилетий и столетий. Но, к сожалению, вот подробного непосредственно изучения абсолютно всей территории оползнеопасной Крыма не было. Но особо опасные участки, в принципе, были изучены и стратегия была разработана. И вот комплекс мероприятий, часть из которых я назвал, они предпринимались. Можно сказать, что не в полном объеме, действительно, и дренаж и подпорные стенки строились, конструировались, это можно было наблюдать. Но, конечно, так как я вот вначале называл, таких оползней очень-очень много, а противооползневых мероприятий было меньше, чем количество этих опасных оползней.
Понятно. Спасибо огромное. Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим про оползни, в частности, про оползни в Севастополе. Я приведу небольшую информацию по состоянию на 2014 год, которая тогда была озвучена на заседании Совета министров в Ялте. Тогдашний министр строительства и архитектуры Сергей Кононов информировал о состоянии берегоукрепительных сооружений, которые закрепляют всего лишь 87 километров из 980 километров береговой полосы полуострова. На балансе предприятия Крымское противоползневое управление находилось 44 километра укреплений береговой полосы. Помимо Бун и Берм, к ним относятся также искусственные галечные пляжи и бетонные набережные. При этом степень износа сооружений составляет 38%, а 6 из 10 искусственных пляжей размыты до бетонного основания. Но это такая просто статистическая информация по состоянию на 2014 год. Ну, а по состоянию на 2017 год в Севастополе даже нет специального противооползневого управления, которое бы занималось этой проблемой. Хотя на самом деле проблема есть. И те люди, которые живут на северной стороне, они ежегодно лишаются нескольких метров своих земельных участков. И во многих местах, да, эти обвалы, эти оползни забирают у людей, знаете, уже не только заборы там, но и другие хозяйственные постройки, не только землю, но, в общем, подбираются к самим домам. Насколько эта проблема вообще имеет решение? Дальше будем говорить в нашей студии, правда, по телефону, с Евгением Черкезом, доктором геолога минералогических наук, профессором кафедры инженерной геологии и гидрогеологии, деканом геолого-географического факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день вам и всем слушателям.
Спасибо, что нашли время пообщаться с нами и с нашими слушателями. Евгений Анатольевич, вообще природа, вот стихия, она сильнее человека? Возможно противостоять с таким явлением, как оползни? Или здесь лучший вариант просто-напросто отселять людей?
Не, ну вообще говоря, опыт борьбы с этим достаточно грозным природным и в определенной степени антропогенным явлением, ну, в общем-то, позитивный. Это опыт позитивный есть и для Крыма. Там существует вот для защиты от оползней, для устранения негативного их влияния, существует противооползневые сооружения. Но вот по нашему одесскому опыту, в общем-то, тоже борьбы с этим явлением, тоже есть позитивный опыт, есть позитивный, хотя не всегда все идеально. С природой достаточно сложно напрямую бороться, лучше сказать, играть как бы в шахматы и лавировать.
Скажите, вот когда происходит такое явление, когда на вот высоком обрывистом берегу находятся какие-то, строятся дома, вообще насколько законно появление вообще жилых сооружений на таких обрывистых берегах, да, насколько ученые обращают внимание на то, что там, ну, нельзя, например, строить, вот выдаются ли какие-то специальные заключения по поводу строительства на обрывистых таких берегах, которые действительно могут, ну, просто-напросто уйти, ну, обрывистые.
Есть два аспекта. Один аспект, когда-то, ну, в 60-е годы было постановление Кабинета министров Украины, которое запрещало строить ближе определенного расстояния, ну, к боровке оползневого склона. Оно имело инженерно-геологическое обоснование, так? Его никто не отменял, но о нем, вообще говоря, забыли. Это первое. Второе. На сегодняшний день существует, ну, определенная серия нормативных документов, которые регламентируют все эти вопросы, связанные со строительством в оползневой зоне. Ну, там есть требования по нормативным коэффициентам устойчивости, необходимо определять минимальное расстояние и так далее, и так далее. В общем-то, это, ну, как бы теоретическая часть, как должно быть. Ни одно сооружение не может быть построено, если не выполняются нормативные требования по всем многим, по очень многим параметрам. Но, тем не менее, опыт показывает, что, в общем-то, в силу разных причин это условие, эти требования нарушаются.
Да, но получается так, что люди, которые нарушают эти требования, они, в принципе, они сами себе, да, вот, ну, создают потом в дальнейшем проблемы. И такая ситуация есть и в Одессе, такая есть ситуация и в другом городе, вот в Севастополе, когда люди строят дома практически рядом с обрывом, потом очень удивляются, что у них к дому все ближе и ближе подбирается этот самый там, ну, все, дом становится все ближе и ближе к обвалу или к этой самой пропасти. На ваш взгляд, вот когда появляется такой оползень или обвал на границе земельного участка, что-либо делать с ним уже поздно или с ним можно еще что-то сделать и сохранить дома на этих участках?
Ну, вот понимаете, вот здесь интересен пример Одессы, конечно, так? Потому что в Одессе было построено несколько, сказать, очередей противооползневых мероприятий, так? И вот был разработан третий, проект третьей очереди. Ну, и пока были проблемы с финансированием, это прошли определенное достаточно большое время, десятилетия, и, по сути говоря, прибровочная часть плато была застроена, на сегодняшний день уже застроена. И вот когда уже появилась возможность финансирования там и так далее, так оказалось, что возникает юридическая коллизия. Там, где построены дома, это уже собственность. И несмотря на то, что жители страдают вот от этой проблемы, от процесса, потому что действительно идет разрушение, и часть домов уже, там, сказать, уходит на склон, там еще прочее, так, но земля, как собственность, никто не хочет отдать ее под нож, по сути говоря, под бульдозер, для того, чтобы выполнить эти мероприятия. То есть тут есть еще юридическая коллизия, в общем-то. То, что вот происходило. По-видимому, аналогичные вещи и в Крыму. Есть участки, которые застроены. Там либо земля в аренде, либо собственность. И естественно, что несмотря на то, что, так сказать, население страдает, так, но пойти на тот шаг, что вот эту землю отдать, либо государство должно выкупить ее для того, чтобы выполнить мероприятие, на это никто не идет.
Да, но тут еще один очень интересный момент. Вот если, просто для того, чтобы знали, может быть, знаете, владельцы таких земельных участков, возможно ли остановить оползень, если вот это какое-то побережье, какой-то участок побережья, на котором оползень имеет длину там 500 метров, а ты будешь проводить себе укрепительные работы только на своем участке. Возможно ли таким образом остановить эрозию этого берега?
Нет, нет, нет. Дело в том, что, например, крымские оползни, так, это оползни, которые имеют протяженность, вы правильно сказали, даже несколько километров в сторону моря. В сторону моря. Они такие, знаете, вот как бы глечеровидные очень часто и все прочее. В Одессе другая ситуация. Там фронтальные оползни, которые, наоборот, очень, ну, как бы широко распространены вдоль берега. Были оползни, у нас протяженность вдоль берега порядка 2 километра, так. Ну, естественно, что вот и крымский вариант, и одесский вариант, в локальном месте какие-то сооружения, они не решают вопрос. Не решают вопрос. Нельзя.
То есть нельзя построить просто подпорную стенку только под своим участком, она не спасет твой участок.
Абсолютно бесполезные вещи. Абсолютно бесполезные. Да, мы с этим тоже в Одессе сталкиваемся, видим, что кто-то пытается там какие-то там столбики, заборчики, стеночки поставить. Говорит, ну я же делаю. Нет, это все бесполезно, потому что, например, одесские оползни, поверхность смещения находится 1,5 метра ниже уровня моря. Ну и как могут такие простенькие какие-то вещи что-то сделать?
То есть это такие глубинные процессы, да, которые там ниже уровня моря, а влияют на то, что мы видим сверху. Еще вопрос. Значит, Евгений Анатольевич, скажите, а вот если такой оползень уже начался на берегу, и человек смотрит, допустим, там, ну, каждый год у него забирает море там по 1 метру, и он смотрит там, ну, допустим, мне там еще 50 метров до моего дома осталось, пусть там 50 лет мне хватит прожить, а там уже неизвестно, что дальше будет, меня, в принципе, это не волнует. Скорость оползня, она всегда остается вот такой, как бы, ну, вот, всегда выверенной, всегда постоянной? Или он может уменьшаться, или даже наоборот прекращаться, или прогрессирует? Вот как происходит на практике?
Который вы назвали, скажем, примерно метр в год, так? Это то, что называется специальной терминологией скорость абразионно-оползневой денудации. Потому что может быть так, какой-то период меньше время, так сказать, вот скорость отступания берега, либровки, плато, а потом, так сказать, накапливаются какие-то дефекты, происходит катастрофическое смещение. И вот эти вот циклы между оползнями, в зависимости от их типа, вот, во времени, они могут быть разные, они могут быть разные. И вот эта логика, которая вот осталась еще 50 метров при средней скорости, она не всегда срабатывает. Причем сами по себе оползни останавливать очень сложно. Вот у нас был, так сказать, пример Одесский, когда оползень, который развивался в районе Института Филатова, известное, так сказать, вот учреждение и так далее, так, его останавливали 10 лет. С очень сложными мероприятиями. То есть само, вот если уже процесс запущен, так, и уже, сказать, в определенное время, когда возникают там в процессе какие-то, ну, паузы для более оптимального выполнения мероприятий, если он уже запущен уже так далеко, то останавливать очень сложно все это.
Если простой практически, может быть, совет, да, что влияет на увеличение скорости оползни, да, для тех людей, которые живут в этой оползневой зоне, чтобы они своими действиями, по крайней мере, его не ускорили? От чего он зависит, его развитие?
Ну, вы понимаете, в последние десятилетия, это уже, сказать, очевидный факт для всех, сказать, регионов, там, где происходят оползневые процессы, это Одесское, предположим, побережье, Северо-Западное, Крымск, там, может быть, там, сказать, и Карпатский регион и так далее, так, усиление антропогенного фактора. Вы понимаете, любая застройка, любое освоение территории – это негативное воздействие в конечном итоге на природную среду. Ну, это может быть перегрузка от самого сооружения, это раз, так. Второе, мы все знаем, что такое коммуникации. В общем-то, и естественно, что там у нас для освоения территории очень существенно начинают изменяться гидрогеологические условия. И безусловно, негативные изменения гидрогеологических условий усложняют ситуацию. Почему? Потому что снижается прочность пород. Вот до этих изменений она была одна, более прочная, потом замачивание, прочность снижается, процесс активизируется и так далее. То есть вообще везде происходит, ну, вот такое вот, ну, антропогенное ухудшение.
То есть влияние ситуации. Человека. Спасибо, да. Огромное. Евгений Анатольевич Черкес, доктор наук, профессор кафедры инженерной геологии и гидрогеологии, декан геолого-географического факультета Одесского национального университета имени Мечникова, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И напомню, что сегодня мы говорили про оползни в Севастополе, которые активизировались в последние 3 года, а противооползневое управление в Севастополе так и нет. Всего вам доброго!